Марья Ивановна моргала, переводя взгляд с меня на Феликса, а с Феликса на Леню. «Но простите», — вымолвила она, — «я понимаю, шутки эти глупые. Послушайте, Феликс, и вы, Леонид, но вы же сами говорили, что следы появились не сегодня и даже не вчера, а значит, Викентий никак не мог». «А на Викентии мы баллоны не катим», — великодушно пробулькал Леня. «На напитеки, гей, смешно придумал». Взвизгнула входная дверь, по паркету часто застучали собачьи когти, но гулявшийся бульдог, вывалив от усердия язык, натужно буксировал к нам Милену Федуловну. По-видимому, ее собственные планы этим нарушались, поэтому она дернула поводок и провезла за собой собаку юзом, пока та, жалобно подскулив, не смирилась с хозяйской волей и не засеменила следом, виляя обрубком хвоста. Было слышно, как в левом крыле лязгнул замок, затем резко хлопнула дверь. Марья Ивановна вздохнула, как видно, не без причины. Похоже, две учительницы, поселенные в один номер, не нашли общего языка. Тут же, в очередной раз, потерялся и сейчас же вновь нашелся Викентий Кеша. Выглядел он как с мороза, хотя я мог поклясться, что из корпуса он не выходил. Входная дверь была у всех на виду и сразу потребовал чаю с печеньем. Мария Ивановна встревоженно привстала, пытаясь потрогать его лоб, в ответ на что внук очень ловко увернулся и, обежав стол, показал бабушке язык. Толстый Леня хрюкнул и забулькал горлом. Я не сразу понял, что он так хихикает. «Пофигист и вообще странный», — вспомнил я и согласился с этим определением. А уж не он ли тут над нами шутки шутит? Жизнерадостно и больно. Такому подошло бы быть угрюмым флегматиком. «А я на напитака слышал», — объявил Викентий, — «вон там, в коридоре. Я иду, а он мимо пробежал по стене, только следов не оставил, наверное, ноги вытер». — «Викентий, — строго сказала бабушка, — не выдумывай. Не, правда, ба, я вот так иду, а он вот так мимо, тук-тук-тук, а потом фр-р-р-р». — «Хватит, — пресек Феликс, — мы слышали. Когда на горизонте появятся мегапитаки, стучи в рельсу. Мы на тебя надеемся, а пока пей чай и Виталий вам налить». Я кивнул. «С лимоном и коньячком? Да, спасибо. Обещаю». Этот змей-искуситель с профилем истукана с острова Пасхи держал в руке бутылку и улыбался самым обольстительным образом. Я выругал себя на все корки и махнул рукой. «Только немножко. Само собой». Феликс совсем расцвел и налил. «Вот так да. Один моль да один моль сколько будет? Если по-химически 2 моля, а если по-биологически, то 2 моли плюс все их потомство. Я говорил, что в моей комнате моли полно. Это все от кабани и головы. Она скоро совсем лысая будет. Леня, ты поддержишь?» Мы сидели втроем. Коньячок всасывался, и мне было хорошо. 10 минут назад Марья Ивановна ушла, извинившись и пожелав нам доброй ночи. Феликс не предложил ей коньячку, как видно, тоже заметив украдкой сунутую в рот таблетку, а, может быть, просто хотел, чтобы она увела спать внука с его фантазиями насчет нанопитеков. Толстый Леня тоже не поддержал компанию и уволокся в свой номер. Зашла с улицы Надежда Николаевна, спросила, не видел ли кто из нас Инночку, и снова исчезла. А 5 минут назад в островок ворвался рыболов Матвеич, хлюпая водой в галошах, сияя сумасшедшими счастливыми глазами и держа обеими руками за жабры скользкую рыбину, длинную, толстую и черную, как головешка. По-моему, в налиме было 5 килограммов. Мы с удовольствием выслушали историю о том, как Матвеич, скользя по залитому водой непрочному льду, боролся с рыбиной не на живот, а на смерть, и на силу одержал верх. Рассказ геройского рыбака на 3/4 состоял из междометий, А жестикуляция была такова, что, не будь я начеку, со столика рукавом тулупа было бы сметено на пол все, включая коньяк и налима. Феликс, выудив из кармана складной стакан, немедленно наполнил его, мы выпили за рыбацкую удачу, и тут на сцене появилось еще одно действующее лицо.